Барготт умудрился вовлечь в процесс всех, кто оказался рядом. В частности, он снял мне шелуху».
«Вы говорили», — подтвердил Антоний, спокойный как статуя. «Извините, я не верю. В отличие от других энергетов, теряющих шелуху во время реализации своих расовых энергосвойств, мы, помпелианцы, контактируем с рабами без дополнительного расширения сознания, что, на мой взгляд, говорит в нашу пользу. Мы теряем шелуху редко, взаимодействуя с равным, с обладателем клейма, в частности, на дуэлях».
Это было правдой. Имея докторскую степень в области социостратегии, Юлия разбиралась в расовых особенностях энергетов. То, что на жаргоне звалось шелухой, в научном мире именовалось по-разному – расширением сознания, галлюцинативным комплексом, вторичным эффектом Вейса. В любом случае, суть предмета не менялась. Вестины, работая с внутренним огнем, брамайны, реализуя накопленный аскезой жар, вудуны, используя возможности лоа, живой и неживой материи, все энергеты в такие моменты, помимо реальности, данной в ощущениях, воспринимали еще и псевдореальность. Не всякий раз. По статистике, в 3 случаях из 5. Звездолет становился весельной галерой. Мегаполис – древним городищем. Космос – степью, где скакали всадники в косматых шапках. Кабина мобиля – алтарем храма. Курортный санаторий – джунглями, и темнокожие дикари плясали вокруг идола, вымазанного кровью. «Мой мудрый, предусмотрительный страж». Мимоходом Юлия погладила шефа охраны по щеке. «Моя защита и опора. Хочешь, я скажу тебе то, чего ты не знаешь? Да, ты прав. Мы, помпелианцы, редко теряем шелуху. Только при прямом контакте 2 клейм. Зато с нашими рабами это случается гораздо чаще. На веслах калеры, в аккумуляторные заводы, везде, где они служат источником энергии. Вторичный эффект Вейса – участь рабов. А теперь скажи, мудрый Антоний, кто из нас энергеты?» Она остановилась, наматывая на палец длинную прядь волос. «Мы или они?»
«Я не желаю участвовать в подобных диспутах».
Антоний насупился, став похож на обиженного ребенка.
«Вы с детства отличались легкомысленностью и неуважением к святыням. Ваш досточтимый отец...»
«Оставим моего отца в покое. Вернемся к главному. На Нейраме смешной невропаст чуть не разбудил Антиса, которого я полагал роботизированным до конца его дней. Этот же невропаст снял мне шелуху. Ничуть не хуже, чем при контакте клеем. Я, наверное, никогда этого не забуду. Башня, вестины, костры, рыболовные крючки на концах моих волос. Проклятие. Я чувствовала себя как во время кризисного приступа». Женщина с трудом удерживала себя в руках. Юлия походила на смертельно больную, которую обнадежили чудесным лекарством. И вот, врач уехал в командировку. Никто не знает, где он спрятал лекарство. Никто не верит, что оно вообще существовало. И за врачом бежать не пускают. Клянусь тебе, это фактически был приступ, но без негативных последствий. Когда Барготта прекратил свои действия, я оставалась в норме. Хотя минуту назад чувствовала, что захватываю экипаж Нейрама в зону моего влияния. Еще да... Мы чуть не сгорели в огне пробуждающегося Антиса. Мы стояли на грани гибели. Но сейчас, вспоминая эти ощущения, я готова поклясться, что не испытывала в жизни ничего более прекрасного. Из меня не смогли сделать помпелианского Антиса. Меня просто изуродовали. А тогда, в рубке искалеченного корабля, я на миг поверила, что я, Юлия Руф, настоящий, полноценный Антис.
Итак, вы утверждаете... Не торопясь, начал Антоний, что невропас Барготта почти ликвидировал у Нейрама Самангана последствия роботизации, что он снял вам шелуху, а затем спровоцировал приступ, избежав негативных последствий. Знаете, я человек приземленный. Чудеса меня раздражают. Мне легче поверить, что вы попросту влюблены в этого Барготту. Так влюблены, что готовы нестись за ним через всю галактику. Я прав?
Час назад... Когда Герсилия приземлилась на Тамире, а Антоний едва не довел помощника Альгвасила до инфаркта, подробно объясняя, что сделать с детиной посуду и без, Юлия готова была расцеловать шефа охраны. Сейчас она скорее убила бы его за грубоватую прямолинейность. Жизнь Антонию спас знакомый помощник Альгвасила.
«Простите, госпожа Руф, мне надо...»
Запыхавшись от бега, он активировал сферу внешней коммуникации. Тыча в сенсоры, сбросил на визор данные камер, установленных на крошечном здешнем космодроме.
От помпелианцев Детина ничего прятать не стал. Похожий режим секретности тяготил его ничуть не меньше, и он втайне обрадовался разрешению ситуации. В сфере возникла толпа. Казалось, весь поселок собрался поглазеть на удивительный корабль. Похожие на сугробы, в лохматых шапках, шубах и тулупах, тамирцы окружили яхту, похожую на сегментарный куб. От возбуждения люди чуть ли не подпрыгивали на месте, громко обсуждая потрясающие достоинства гостей. На гранях сегментов медленно гасли знаки и цифры, составляющие гематрицу маневровой цепи. Для обратного пути яхту придется форматировать заново. Это, конечно, если торопливый богач-яхтсмен захочет и дальше рисковать своей головой.
«Кто бы это мог быть?»
– потрясен ахнул Детина. Юлия не спешила отвечать. Она дождалась, пока трап-антиграф спустит на землю двоих – пожилого гематра, закутанного в соболя, и голема в летнем костюме. Голем шел первым, пританцовывая, не обращая внимания ни на толпу, ни на лютый холод. Он не делал ничего особенного, просто двигался балетным шагом, улыбаясь направо и налево. Но толпа рывками расступалась перед ним, словно микроприкосновения голема отшвыривали тамирцев лучше, чем удар кулака. В образовавшемся проходе без помех шествовал гематор.
«Идите, встречайте»,
— велела Юлия Детине.
«Это Лукаш Армаль, финансист».
Детина побагровел.
«Зачем?»
«За внуками»,
— неприятно усмехнулась помпелянка.
«Ладно, тут мы еще поборемся».